эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья! Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня с вами, как и обычно, по средам ведущий Александр Лащенко. С выпусками новостей будет мой коллега Егор Устинов. Ну а мы и мои коллеги рассказываем, в частности, в следующий час вот о чем. Будет ли в Киеве переулок Матущака? Хотите, как в Хабаровске? Как российская вертикаль власти попала в свою же ловушку? Учения в Черном море. Кто и кому собирается противостоять? Ну и разговор в студии прямого эфира. Мы его назвали таким образом. Соответственно, и трансляция на YouTube-канале «Радио Свобода» этого эфира «Донбасс Реали» так названа. Кравчук вместо Кучмы. Кто будет на переговорах по Донбассу? Как известно, Леонид Кучма после нескольких лет участия в этих так называемых минских переговорах, так называемых, потому что последние месяцы идет по видеоконференции, все эти вот эти переговоры идут, он, наконец, вышел из этого всего переговорного процесса, и Владимир Зеленский ищет ему замену, и среди возможных кандидатур Леонид Кравчук, предшественник на Банковой, Леонида Кучмы, еще более, скажем так, опытный политик украинский. Вот. Хотя не исключено, что и нынешний первый заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске Алексей Резников возглавит эту делегацию. Будем обсуждать данную тему с гостями прямого эфира, журналистом-аналитиком Донецкого института информации Виталием Сизовым и генеральным директором информагентства «Интерфакс Украина» Александром Мартыненко.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реали». Мы ищем и находим хорошее.
0800-304-103, минут через 13-14 будет разговор на эту тему. Ну, а сейчас Егор Устинов со свежим выпуском новостей.
Приветствую. Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе в первый день его введения 27 июля. Об этом говорится в отчете миссии. Нарушения, в том числе 21 взрыв, зафиксированы в Донецкой области. Наблюдательная миссия также сообщила, что, как и раньше, сталкивалась с ограничениями свободы передвижения. Напомню, с 0 часов 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Договоренность достигнута 22 июля на переговорах трехсторонней контактной группы. Уже в первый день в штабе ООС сообщили о двух обстрелах со стороны боевиков. Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает ряд претендентов на роль представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве. По словам Зеленского, среди претендентов бывший президент Леонид Кравчук, вице-премьер Алексей Резников и еще несколько кандидатур. Президент Зеленский подчеркнул, что при назначении нового главы украинской делегации нужно найти баланс. По его словам, нужен человек, с которым разговаривает Россия, но при этом главным является то, чтобы его уважали в Украине. Напомню, накануне в офисе президента сообщили, что второй президент Украины Леонид Кучма, который был представителем Украины в ТКГ, решил оставить работу в группе. Местные выборы состоятся и в прифронтовых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей при условии обеспечения гарантий безопасности. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в ходе поездки в Донецкую область. Спикер парламента подчеркнул, что выборы могут пройти при соблюдении определенных условий. Это демократия, свободное волеизъявление и безопасность. Напомню, Верховная Рада приняла постановление о проведении местных выборов 25 октября. В Донецкой и Луганской областях выборы состоятся только на подконтрольной властям территории, при этом голосование в областные советы проводиться не будет. Девушка пострадала в результате взрыва мины на подконтрольной боевикам территории Луганской области. Об этом сообщают в так называемом МЧС ЛНР, передают информационные ресурсы группировки. Согласно сообщению, инцидент произошел 28 июля между поселком Хрящеватое и селом Терновое в Краснодонском районе. Пострадавшую девушку госпитализировали с множественными осколочными ранениями тела и ампутацией стопы. Она находится в тяжелом состоянии. В Луганской области зафиксировали один новый случай заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Положительный тест выявлен у жителя Беловодского района. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины COVID-19 подтвержден у 123 человек. Из них уже выздоровели 90 пациентов. По прогнозам синоптиков, завтра, 30 июля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 30 до 33 градусов тепла.
–
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты слушателей Громадского радио, слушателей радио Донбасс Реалии, которые присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио Донбасс Реалии, номер которого 0800-300-403, с участниками нашего эфира, обозревателями, журналистами Виталием Сизовым и Александром Мартыненко. Будем говорить на такую тему, как вы слышали, собственно, из новостей радио Донбасс Реалии. Вот, Кравчук вместо Кучмы, кто заменит бывшего президента Украины вот в этой трехсторонней контактной группе, как глава украинской делегации? Тоже бывший президент Кравчук, или все-таки это будет более, скажем так, ну, действующий современный политик, не из 90-х годов, например, тот же Алексей Резников, нынешний первый заместитель главы этой делегации, а главное даже не в персоналиях, кто бы там ни был, Кравчук, Кучма, Марчук, я не знаю, тот же Резников, при всем уважении, но, собственно, что, на что влияет эта трехсторонняя контактная группа, урегулирование, переговоры, которые не один год идут, какой вообще в этом смысл, по большому счету, в плане установления мира на востоке Украины и прекращения развязанной Россией войны, об этом мы поговорим минут через 10-12.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к иным темам. В Киеве может появиться переулок имени погибшего под Иловайском добровольца из Донецка Юрия Матущака. Инициатива по переименованию появилась среди друзей Юрия, переселенцев с Донбасса, и сейчас ведется активная работа для того, чтобы переулок Радищева в столице Украины стал носить имя Матущака. Кем был Юрий? Почему для его друзей так важно увековечить память добровольца, расскажет моя коллега Дарья Куриная.
Юра был одним из очень достойных граждан Украины. В Донецке он и основал в свое время, будучи еще студентом, Донецкую молодежную громадскую организацию «Поштовх», которая занималась таким вот отчетливым проукраинским вектором в Донецке.
Рассказывает друг Юрия, ветеран и общественный активист Виталий Овчаренко. По мнению Виталия, такие инициативы важны для того, чтобы имена отдавших своей жизни за Украину не исчезли бесследно.
Культура памяти в Украине в последнее время начинает радовать, потому что вместо непонятных названий много улиц, там, переулков переименовываются в проулки настоящих, как говорится, украинских героев и вообще людей, связанных с Украиной. Ну, и одним из таких людей есть, конечно же, дальчанин Юрий Матущак. Мы так еще среди круга друзей, мы так еще говорим, что когда мы вернемся в освобожденный Донецк, где-нибудь в центре мы обязательно назовем улицу улицей в честь Юрия Матущака.
Комиссия по наименованием при Киевском городском голове приняла решение вынести на общественные слушания вопрос переулка Юрия Матущака. По процедуре эти слушания будут длиться 2 месяца. Потом рассмотрение на профильных комиссиях и сессиях Киевсовета. Сейчас этот переулок носит имя Радищева. Он расположен в Соломенском районе Киева. Павел Островский, член комиссии по наименованиям, рассказал радио Донбасс Реалии, что выбор на переулок Радищева выпал не случайно.
Оскільки життя Юрка Матущака, добровольця, який загинув під Іловайськом, воно тісно пов'язане з містом Дружківка. Це його батьківське місто, там його батьки жили, він ріс. Цей провулок, він продовжує фактично вулицю Олекса Тихого, правозахисника і дисидента з Дружківки, а закінчується він на залізниці, одразу за якою починається вулиця Дружківська.
Ініціатива про присвоєння імені Юрія Матущака переулку була винесена общественной організацією «Майдан Моніторинг» і підтримана 14 голосами членов комиссии.
Юрко Матущак – це людина, яка боролась за український Донецьк не по формі, а по суті. Він був одним з ініціаторів присвоєння Донецькому національному університету імені Стуса.
Розказує Островський. Юрій Матущак погиб 29 августа 2014 года во время выхода из Іловайського котла. 16 октября 2014 временно похоронен на Краснопольском кладбище Дніпра, как неопознанный герой Украины. Тело Юрия опознали по тестам ДНК спустя 9 месяцев. Награжден орденом за мужество 3-й степени. Посмертно. Дарья Куриная, радио Донбасс Реалии.
Можно ли после так называемого обнуления президентских сроков Владимира Путина и изменения в Конституции России заставить, собственно, нынешнего хозяина Кремля, который там уже 20 лет пребывает и, возможно, будет, кто знает, еще лет, ну не знаю, десятки лет, возможно, ведь и та же Конституция теперь это ему позволяет, реагировать на протесты? И какая реакция власти сейчас приемлема в России? О положении в вертикалях, собственно, российской власти в разных башнях Кремля, как говорят в таких случаях, мой коллега из российской службы «Радио Свобода» Михаил Соколов, собственно, в студии столицы России говорил с координатором штаба Алексея Навального в городе Хабаровске, где не прекращаются протесты вследствие возбуждения уголовного дела и взятия под арест местного губернатора господина Фургала. Так вот, с координатором Алексеем Ворсиным и депутатом Хабаровского законодательного собрания от Компартии России Сергеем Ильиным.
Алексей, а что вы скажете все-таки о ситуации? Вот она напрягается, потому что господин Песков говорит, что у вас там все успокаивается, а с другой стороны я вижу, что там и грабеж, и нападение, и как-то полиция начала активизироваться. То есть успокоение незаметно, а силовики, так сказать, оживились, похоже, да?
Ну, успокоение незаметно, потому что действительно на прошлой неделе были два нападения на журналиста Дмитрия Низовцева, который работал для канала «Штаб» и для нашего хабаровского штаба Навального. Он тоже работал в качестве полевого корреспондента, вел 4-часовые прямые трансляции. Все у нас в Ютубе мы ведем каждый день. И его как раз встретили после вот этого вот события. Вот трое молодых подкачанных парней ждали на его крыльце его подъезда для того, чтобы избить целенаправленно. Также нападали на представителя «Открытки» Сергея Наумова, моего хорошего друга и товарища. Тоже пытались у него отобрать телефон, он догнал этого человека, с ним завязалась потасовка, и Сергею тоже там пару ударов он пропустил, я так понял. То есть действительно это все происходило, но дело в том, что власти сами постоянно вбрасывают какие-то вещи, которые подогревают вот эти протестные настроения, вот эта вот вчерашняя выходка, иначе нельзя сказать, вот этого вот путинского в Рио Дегтярева, когда он вышел на площадь уже после 10 часов, когда разошлись оттуда все практически протестующие, остались только какая-то платная массовка, которая вокруг изображала каких-то радостных хабаровчан, задавала какие-то вопросы, абсолютно не имеющие никакого отношения к повестке дня, что там про дистанционное образование, еще про что-то. Ну, это смешно, честно говоря. И реальных людей, которые пытались задавать вопросы, их оттуда сначала просто оттесняли, называли провокаторами. В итоге закончилось тем, что просто вот эти вот мужики в штатском с закрытыми лицами схватили одного из участников протеста и просто его уволокли и запихали его в полицейскую машину.
Хорошо,
и
давайте.
Вот, самое главное.
Давайте мы Сергею Ильину тоже дадим высказаться, представителю КПРФ. Добрый вечер, точнее уже, наверное, ночь. Сергей, скажите, а с вами что случилось? Я так понимаю, что вас оштрафовали вообще за участие вот в этих самых акциях протеста, в которых участвуют там десятки тысяч людей. То есть вас выбрали в качестве, уж извините, там такого вот какого-то депутата отпущения, да? Кто-то должен пострадать за правду.
Всех приветствую. Смотрите, здесь какая ситуация произошла. Что массовые митинги, вот эти, которых нет организатора, которые никем не спланированы, ну, у меня на этот счет своя, конечно, версия есть, как это все происходит. Здесь основной лозунг идет «пойдемте покормим голубей», и идут все кормить голубей. Вот наша партия, имея многолетнюю уже историю, да, вековую, мы не можем себе позволить прятаться за голубей, либо еще за кем-то. Мы открыто подали в администрацию уведомление, что будем проводить 17 июля свой митинг. Уведомили и провели его, вышли со своими флагами, со своими знаменами. Я выступал как один из организаторов этого мероприятия под моей подписью, как руководителя фракции КПРФ в Законодательной Думе Хабаровского края. Мы направили уведомление. И уже в понедельник я был приглашен, не повестка мне пришла, а приглашение в отделение полиции, где был составлен протокол на меня об административном правонарушении. И сразу же меня повезли в суд к дежурному судье для того, чтобы осудить.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в эфире радио «Донбасс Реалии». Кравчук вместо Кучмы. Кто действительно может возглавить теперь делегацию на так называемых минских переговорах по урегулированию на Донбассе? Тот же Кравчук или, возможно, нынешний первый заместитель и временно исполняющий обязанности главы этой делегации, министр по вопросам реинтеграции, тот же вице-премьер Алексей Резников? Ну и главное, даже не в персоналиях, при всем уважении или критике названных политиков. Собственно, это трехсторонняя контактная группа. Какой, собственно, от нее смысл за эти годы? Кто бы ее не возглавлял, кто бы не принимал участие в этих переговорах? А помним, Евгений Марчук там был, и Роман Бессмертный. Ну, много-много людей прошло через эту группу. Ну, и такого участника переговоров последний, правда, год неактивного, не участвующего. А ранее весьма участвующего в переговорах, как Виктор Медведчук, не будем забывать. Это тоже участник переговоров по Донбассе. Ну, можно спорить, насколько он вовлечен в эту минскую группу. Тем более, сейчас наверняка нет. Но тоже же такой был участник. Хоть, а война продолжается более 6 лет. И да, перемирие. Перемирие несколько дней. Но все равно много поводов для скепсиса. Насколько эти поводы обоснованы или действительно, может, уже случился прорыв вот с этого понедельника, с начала действия режима перемирия огня. Вот об этом всем будем говорить в прямом эфире радио «Донбасс Реалия». Наш телефон 0800-300-403. Друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру. Задавайте свои вопросы участникам нашей программы, которых я сейчас представлю. Ну и высказывайте свою точку зрения об этом минском процессе, переговорах этих и так далее, и так далее. Ну вот, я приглашаю, собственно, к нашему разговору первого нашего сегодняшнего участника. Это известный журналист, генеральный директор информационного агентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко. Кстати, бывший пресс-секретарь тогда президента Украины Леонида Кучмы. Вот что важно, почему его и приглашаем к разговору. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Правда, это было 18 лет назад, но не страшно.
Ну, тогда же президент Кучма был 18 лет назад, да, конечно. Да, не у Зеленского, да. Смотрите, Александр, да, мы в эфире с вами «Радио Свобода». Я вот имел честь с вами общаться, когда Леониду Даниловичу было 80 лет в августе. Это почти 2 года назад, получается, чуть меньше. Юбилей. Мы обсуждали его значение в истории Украины. Преуменьшать его, конечно, ни в коей мере нельзя. Вот даже свежие опросы при всей тогдашней популярности нынешнего президента Владимира Зеленского, самым успешным главой украинского государства в Украине считает именно Леонида Даниловича. Но это один момент. Тем более он был, если не ошибаюсь, единственный президент с 2 сроками пребывания при власти. Вот. Ну и так далее, и так далее. Ну, есть, конечно, и негативы, как у каждого политика. Но вот именно в контексте минского процесса. Давно известно было, что Леонид Кучма хотел уйти, собственно, уходил, потом, получается, уже при Зеленском вернулся, и так далее, и так далее. Вот. Именно участие Леонида Кучмы как главы делегации, Александр, по вашему мнению, повлияло, ну, на какие-то успехи, если они вообще имеются в этих минских переговорах? Или, собственно, не знаю, там только разве что Господь Бог бы мог как-то повлиять, а любой политик самый маститый, опытный, самый, не знаю, проукраинский, он мало что может повлиять, если сам Путин не хочет мира на Донбассе, как утверждают критики президента России.
Не, ну, знаете, если иметь в виду решение конфликта, то, конечно, ничего Кучма сделать не мог, просто хотя бы потому, что в минской группе пути решения, разрешения конфликта никогда не рассматривались. Это не ее компетенция. Конфликт давно уже стал международным, как мы знаем прекрасно. Он стал с участием массы стран, и поэтому, в принципе, если можно говорить о какой-то международной площадке, где речь может пойти именно о решении каких-то кардинальных вещах, то это нормандский формат. А трехсторонняя контактная группа в Минске – это такой текущий процесс, который занимается, собственно, текущими проблемами. Да, готовит там возможности решения какие-то, но готовит он туда наверх, там, где принимает участие 4 президента. Или это действительно, как вы сказали, освобождение заложников, или это там какие-то акции по прекращению огня, кратковременно или долговременно, неважно. Но, во всяком случае, это все, что происходит о текущем процессе. В этом смысле то, что делал Кучмин, это, конечно, важно было всегда, просто потому что с ним разговаривали представители Москвы, которые, как вы знаете, не очень вообще любят разговаривать с теми, кто представляет Украину, считая их националистами. В том числе, а мы с Кучмой разговаривали, ну, просто потому что уж чего-чего, все-таки опыт у человека гораздо больше, чем у кого-то ни было, и его действительно ну, скажем так, если, ну, уважали, прямо скажем, наверное, не любили, конечно, но уважали. И Кузьма всегда был сдерживающим фактором, конечно, в том числе для этих приглашенных лиц в Минске, насколько я знаю. Я имею в виду представителей Ордо-Орло, которые приглашены на работу трехсторонней контактной группы. Вот. И, ну, они, честно говоря, иногда просто побаивались там слишком... Ну, как мне сказали, там, быть слишком эмоциональными, что им неоднократно хотелось рассказать, что они думают про Украину. Но в присутствии Кучмы просто этого не делали или быстро прекращали, так скажем.
Александр, в этой связи, ну вот, ну, на сейчас, вот сейчас только 17:20 по Киеву, Владимир Зеленский еще не принял своего решения, но он склоняется, это важный момент, еще окончательного решения нет, что, возможно, Леонид Кравчук, предшественник Леонида Кучмы, президента Украины на Банковой, будет сейчас главой делегации украинской на этих минских переговорах. По этой логике, которую вы сейчас высказали в отношении Леонида Даниловича, получается, Леонид Макарович тоже вполне подходящая кандидатура, правильно я вас понимаю?
Знаете, все-таки они разные. Я уже об этом все думал. Все-таки Кучма и Кравчук разные люди. Разные во всех смыслах и темперамента, и взглядов. И, в общем, отношение к ним людей в Москве тоже. Все-таки Кравчука многие воспринимают как человека, ну, скажем так, значительно более такого вот, как они считают, да, там, национально... настроенного, да, невзирая на все на его контакты там, с Медведчуком и Суркисом за долгие годы, но тем не менее все-таки его, я думаю, его считают менее договороспособным, чем Кучму. Не надо забывать при этом, что все-таки Леонид Макарович человек очень уважаемый, ему 86 лет уже, Кучме 82.
Он еще старше Кучмы получается, да, 82 будет Леонид Данилович.
Это работа в Минске даже в видеоформате, хотя мы надеемся, что возобновится и формат реальный, живой. Если это будет встреча и поедет в Минск, достаточно тяжелая работа. Просто реально тяжелое. И, кстати, уход Кучмы с этого поста, я думаю, что это главное, это все-таки нагрузка, которая на него свалилась за эти 5 лет. Это постоянные переезды туда-сюда, и поэтому ну, просто непросто это все. Да, и мне кажется, что Леонид Макарович тоже будет не особенно просто с этим всем заниматься, поэтому я не... Опять же, мы ждем. Это может быть сегодня, может быть завтра. Но мне кажется, что это не очевидный выбор пока еще. Вариант... Не надо забывать, знаете, за последние годы вот мы же видим, что офис президента пришел к выводу, что в этой группе должны работать люди, представляющие в том числе и власть напрямую. Ну, я имею в виду депутатов, например, от фракции «Слуга народа», да, и не только. Это сотрудники, в том числе, офиса президента. Это сотрудники СНБО. Это Резников, в конце концов, как вице-премьер.
Да, сейчас к нему подойдем.
Да, то есть если раньше речь шла о том, что там находятся люди без полномочий, а Кучма, собственно, человек-то был не на государственной службе, а как бы сам по себе, это в тот момент просто этого требовало вот такие правила работы в этом Минске, то сейчас, мне кажется, принято решение, что это не обязательно, что для того, чтобы решения и принимались более обоснованно, и проходили быстрее, достаточно там, чтобы там находились именно сотрудники вот сегодня уже органов власти Украины. Правильно, неправильно, это другой вопрос, но это так есть. Поэтому я, честно говоря, единственное, что может задержать, например, от назначения Резникова, который там уже ну, привык, он уже поездил туда, он посмотрел, что это, как это делается. Вообще он, как мне ко мне представляется, очень сильный переговорщик. Знаете, юристы, они всегда переговорщики хорошие. Так вот, Алексей, он как юрист бывший, у него это хорошо получается. Мне кажется, единственное, что может помешать, что у него много других там задач, которые существуют как вице-премьера. Это действительно была бы проблема. Но в общем и целом, если ему, допустим, если он займется Минском, то, мне кажется, что ничего в этом страшного не будет. Это будет достаточно эффективно.
Ну, я процитирую господина Резникова вот в комментарии изданию «Сегодня». Вот буквально сегодня, да. Конечно же, опять же, сегодня, изданию «Сегодня». Алексей Резников заявил, что был бы рад, если бы был назначен именно Леонид Кравчук, а не он. На эту должность, и мотивация такая высказана, ну, можно считать, дипломатической фигурой вежливости. Итак, господин Резников, дословно, мне будет очень комфортно работать рядом, и еще это даст время для работы в правительстве. Сказал, ну, вот, да.
Вот, собственно, мы об этом и говорили, что, да, конечно, есть работа в правительстве, и, конечно, это занимает много времени, это правда, и... Но, с другой стороны, понимаете, опять же, при всем уважении и Кучме, и Кравчуку, и всему остальному, там масса работы, которой они непосредственно не занимались. Все-таки для них это важно всего быть представителем. Да, вот статусная фигура, которая является представителем, я уже сказал, чем она помогает там по ходу переговоров. Но все равно весь ее подготовка документов, изучение документов, аналитика, разработка решений, это все равно на плечах массы людей из действующей власти. Поэтому, может, там Резникову получится сэкономить время на, собственно, представительских функциях, но никто у него не заберет работу, которая необходима для обеспечения, собственно, работы нашей местной группы.
Ну, кстати, Леонид Макарович прокомментировал по данным на 16.30. Во-первых, он утверждал, что разговора с Владимиром Зеленским у него, у Кравчука, до сих пор по этому поводу не было. И при этом господин Кравчук сказал, что обрадуется назначению Резникова на пост главы делегации украинской на этих минских переговорах. Процитирую немножко Леонида Макаровича. Президент Зеленский назвал и мою кандидатуру, и кандидатуру Резникова. Я высоко оцениваю Резникова. Он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначить, это будет замечательно. Когда мне официально предложат, и я приму решение, тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения, утверждал по данным прессы на 16.30 сегодня, 29 июля. Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, которого вот рассматриваю, значит, на эту должность главы украинской делегации. Кстати, процитирую Владимира Зеленского для полноты картины. Сегодня, конечно же, у него журналисты поинтересовались, значит, насколько достоверна информация по поводу возможного назначения Кравчука главой делегации на минских переговорах. Зеленский таким образом ответил на данный вопрос. «Нужен баланс». Внимание, далее идет перечисление. Человек, с которым разговаривает Россия, который может доминировать за столом переговоров, который не изменит Украине с опытом человек, который балансирует и которого уважает большинство населения Украины как на Востоке, так и на Западе. Конец цитаты Владимира Зеленского. Александр, ну это близко к тому, что вы сейчас заявили. Хотя, я так понимаю, ваша оценка все-таки Кравчук, если его назначат, конечно, будет хуже, чем Кучма, потому что в России будет другое отношение, так я вас понимаю?
Я могу сказать, что хуже не хуже, но отношение будет, конечно, другое. Понимаете, на самом деле это место, куда вот это расшаркивание, которое сегодня мы сейчас прочитали, когда они, каждый из них говорит, нет, после
Резников,
вас...
Резников, Кравчук, да.
Да, нет, только после вас. Оно просто говорит о том, что это место, мягко выражаясь, не очень... очередь туда не стоит. Понимаете, потому что работа достаточно такая тяжелая, неблагодарная, и самое главное, без гарантии какого-либо результата. Мы сами понимаем прекрасно, идут эти все разговоры очень долго, и, насколько я знаю, людей, которые там долго сидят, очень там периодически у них возникала мысль, а зачем все это, потому что результата-то нету. А тратить годы и жизни, и действительно напрягаться, не имея ничего, на самом деле это немножко ну, так демотивирует, прям скажем. Вот, поэтому не стоит очередь, никто особенно за нее не дерется, за это место. Вот. А относительно критериев, про которые говорил Зеленский, ну, честно говоря, я вот так вот навскидку, когда я всех их услышал, назвать такого человека я просто даже не могу.
Ну, вот эти может, все, чтобы балансы все были соблюдены.
Чтобы все было, вот как он сказал. Ну, в принципе, это такой, да, это не просто герой Украины, это кто-то должен быть там дважды герой, трижды герой, не знаю.
Ну и, конечно, да, нормандский формат. 9 декабря первая и единственная встреча уже при президенте Украины Зеленском состоялась. Вот этого квартета глава Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель. До сих пор, несмотря на то, что договорились еще тогда о встрече в Берлине, нету этой встречи в Берлине. Зеленский, ну как бы это сказать, не то чтобы оптимистически, но... Ну, не пессимистически оценивает эти перспективы, а Россия весьма жесткая. Ну, по крайней мере, до разговора недавнего Владимира Зеленского, Владимира Путина по телефону, несколько дней назад состоявшегося, очень жестко все это увязывалось с возможной встречей в Берлине. То есть, пожалуйста, встретитесь, хотите встретиться, пожалуйста. Прямые переговоры, ну, будем называть вещи своими именами, конечно, риторика у Путина и Лаврова другая, с боевиками ведите, с этими вот представителями ОРДЛО, не знаю, закон об особом статусе, вот тогда вот, возможно, мы встретимся в Берлине. То есть, я к чему, Александр, хочу, значит, веду. Перспектива этой нормандской встречи, второй при Зеленском, получается, и если она все-таки состоится, вообще вот этот нормандский формат, он, как и Минский, он вообще имеет какую-то перспективу? Или пока Путин при власти, ну, все сейчас говорят, не только в связи с событиями Хабаровские, которые затеяли обнуление путинских сроков в Российской Конституции, пока Путин при власти, ну, вот так это будет бесконечно продолжаться, как конфликт в Нагорном Карабахе, Приднестровье и так далее, только более горячий, хотя в Карабахе тоже обострение.
Да, да, вот знаете, я только хотел сказать, это на самом деле не Приднестровье и даже не Карабах, потому что здесь уже в течение 6 лет идет хоть и конфликт низкой степени интенсивности, но это конфликт. Это не без всякого, без долгосрочных перемен, как было в Армении. Нет, знаете, я считаю, что долго все-таки годами, десятилетиями жить в таком режиме, как мы живем сейчас, невозможно будет никому, и никто этого не захочет. Поэтому варианты развития должны быть. Они есть на столе. Мы прекрасно понимаем, что есть на столе вариант замораживания конфликта. То есть, на самом деле, это то, о чем говорилось изначально, а именно то самое прекращение огня и замораживание в виде статус-кво. То есть, формально, да, приднестровский вариант, но фактически, конечно, нет, из-за того, что сравнивать их невозможно, там-то войны было 2 месяца всего.
И Приднестровье, ну, не связано с Россией, нет общей границы у Молдовы. Это очень важный момент.
Конечно, хотя она поддерживалась, понятно, деньги туда, да, тем не менее. Конечно, есть общие границы, поэтому это не очень сравнимые вещи. Но вариант замораживания, конечно, он существует. И у меня ощущение, честно говоря, что в результате всех вот этих встреч, ну, не знаю, будет саммит или не будет, я не думаю, что там какие-то решения могут быть приняты, но вариант замораживания на сегодня, я считаю, что это вызовет наименьший протест внутри Украины и менее самый безопасный вариант для Украины. Мы, когда говорим об реинтеграции, мы всегда говорим слово «безопасная реинтеграция», «безопасная для страны в целом». То есть, да, мы, конечно, должны реинтегрировать эти территории, но это должно быть безопасно для единства страны. Так вот, на сегодняшний момент тактический вариант замораживания, тактический, подчеркиваю, не стратегический, тактический вариант замораживания, хотя это может быть надолго, как показывает, опять же, опыт других конфликтов, мне кажется, то, к чему мы должны прийти. Это не очень, с моей точки зрения, устраивает Россию, потому что все-таки им задача интегрировать в Украину вот эти созданные ими квазигосударственные структуры, она осталась, никуда не делась. И причем не людей, которые там живут, как это казалось бы, да, было бы логично, а именно те структуры, которые они создали. Ну, видимо, жалко их бросать. Столько времени и сил на них потратили, что бросать не хочется. А вот. И вот эта идея, я не думаю, что при любом варианте вообще кто-либо в Украине согласится на это, и это возможно реализовать, самое главное. Это практически нереально. Вы сказали закон о особом статусе, там главное проблема сейчас это Конституция, как известно, к чему они же подошли. Но это уже абсолютно нереально, об этом Зеленский им говорил, потому что, ребята, у нас просто нету голосов под это все, и не будет голосов. Да и в любом парламенте под это не будет голосов. И мне кажется, что вот в Париже тогда, если вы помните, все-таки была надежда и были намеки с немецкой стороны о том, что Минские соглашения, они не высечены в камне.
Как да, Ангела Меркель определенное заявление. Да.
И в общем, мне кажется, что тогда у нашего дипломата была надежда о том, что эту позицию можно немножко расширить, развить. И сказать, что, ребят, ну хорошо, есть определенные принципы, заложенные в Минске, никто при них не выступает. Но вот это привязываться до запятой, до точки в поочередности и все остальное, это не очень логично, потому что просто время прошло с тех пор много. И ситуация во многом изменилась. Да и вообще не в том виде, в котором они подписаны, они практически нереализуемы. А, в конце концов, писались они, как известно, на коленях и за одну ночь. Известно почему.
На каких условиях Дебальцево, что происходило тогда, и не только.
Это уже другой вопрос, почему украинская власть пошла на
Порошенко тогда.
Да, соглашение во время конфликта в Дебальцево, когда нужно было, в общем, прежде всего останавливать огонь, почему он согласились на стратегические такие решения, это уже вопрос в дальнейшем, мы будем об этом говорить. Но сегодня реальность такая. И мне кажется, что такая надежда на изменение соглашений была. Тем не менее, как мы знаем, позиция России, мы стоим на этом, они есть, были и будут всегда, до запятой, до точки, мы их должны соблюдать, Совбез ООН и так далее. Поэтому пока что это, конечно, тупик. А вместе с тем, конфликт международный, как мы уже говорили несколько раз, он находится в общем контексте всех такой мировой безопасности и стал частью мировых конфликтов. Поэтому я бы сказал, что присутствие Соединенных Штатов незримое, которое все равно есть.
Все равно есть.
Оно, безусловно, есть. Сейчас, я бы сказал, это присутствие ослаблено в силу того, что, президентские выборы...
Коронавирус, позиция Дональда Трампа по-разному оценивается.
Совершенно верно, и позиция Дональда Трампа. Поэтому у меня, честно говоря, ощущение, что до 3 ноября...
Выборы.
Да, никаких решений в рамках нормандского формата и вообще, в принципе, по конфликту на Донбассе приниматься не будет. Потому что и российская сторона, и украинская сторона, и Европа просто будет ждать 3 ноября, чем дело кончится.
А с другой стороны, Александр, я прошу прощения, да, вот эти хабаровские события, возможно, не стоит их преувеличивать значение, не стоит. Ну, хотя у вас такие довольно, ну, беспрецедентные в чем-то для путинского правления. Не в Москве даже все это происходит. Но если в России будет ситуация непростая, экономическая, политическая и так далее, то вот эта вот пресловутая, вот эта маленькая победоносная война, обострение военное, масштабное в Украине, ну, это ж легко делается, гибридный опыт у Владимира Путина, ого, какой. Это можно исключать до того же ноября, до выборов в США, когда, возможно, будет активизация мирного процесса? Или стоит исключить это, вот, или нет?
Я считаю, что пока это стоит исключить, потому что все-таки пока у России есть надежда, что Трамп все-таки останется президентом на следующий срок, а вероятность, хотя небольшая, но такая есть, все-таки я думаю, что таких резких шагов не будет. А что касается влияния Хабаровска и всех этих местных событий, понимаете, есть у них социологию Кремль и Старая площадь делают очень хорошую. И поверьте, они знают прекрасно, что война любая непопулярна сейчас среди России.
Непопулярна, нет? А чего? Присоединение земель, очередной Крым наш? Нет, это уже не играет.
Вот за эти долгие годы люди и так... Нет, Крым наш — это все очень хорошо, конечно, но воевать, вот так вот взять быстро, да, а воевать хоть в Украине, хоть в Белоруссии, хоть в Сирии, хоть где угодно, это непопулярно. Люди не хотят войны. Они хотят жить, развиваться, там расти, чтобы у них расти благосостояние и все остальное. Эта тенденция началась в 2017 года.
Интересно, в России, да.
Да, то есть, посмотрите, я просто Левада-центр, того же самого, более-менее реальный, там это есть, и кремлевская социология это подтверждает. То есть никакие военные действия с гибнущими российскими солдатами за пределами России, даже за границей Украины, суть, там на украинский конфликт на российских телевизорах присутствует 6 лет. Уже и каждый день. А там это, я, честно говоря, это многим уже поднадоело. Ну, нам, я думаю, что нам бы тоже поднадоело, если бы нам рассказывали каждый день по нашему телевидению про ситуацию в другой стране, там, в Молдове, например.
Да-да-да.
Понимаем, зачем, причем, кого мы к этому имеем отношение. Так вот, это все надоело. И, конечно, никакого такого вот взрыва эмоций, какое было во время Крыма, это уже неповторимо. Да и в любой другой стране. Поэтому мне кажется, что вот внутренние какие-то конфликты подтолкнуть к внешним, я не знаю, что в голове там
будет. Ну, конечно, конечно, да. Но это мы можем проецировать только.
Но объяснения этого нет, потому что это ничего не даст.
Спасибо, Александр. Спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Благодарен генеральному директору информационного агентства «Интерфакс Украина» Александру Мартыненко за участие в прямом эфире радио «Донбасс Реалия». Мы сегодня говорим на такую тему. Кравчук вместо Кучмы. Кто будет на переговорах по Донбассу возглавлять теперь украинскую делегацию? Тот же первый президент Украины Леонид Макарович или, возможно, нынешний первый зам, исполняющий обязанности главы этой делегации после ухода из нее Леонида Кучмы Алексей Резников? И главное, что вот эта трехсторонняя контактная группа, какое ее значение, на что она вообще влияет, какой смысл ее существования, если называть вещи своими именами? 0800-300-403. Оставайтесь, друзья, с нами.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ну и приглашаю еще одного эксперта нашего сегодняшнего прямого эфира, журналист-аналитика Донецкого института информации, дончанина Виталия Сизова. Виталий, приветствую.
Здравствуйте.
Ну вот, будет Кравчук или Резников вместо Кучмы в трехсторонней контактной группе возглавлять украинскую делегацию. Виталий, по вашему мнению, это что-то изменит, на что-то повлияет или нет?
Ну, не знаю, мне кажется, пока не объявили имена, я бы как бы не спешил заявлять, называть этих двух людей, и тем более президент не исключал, что может быть еще кто-то. Какие-то изменения... Но всегда представители на переговорах, это как и ваш предыдущий спикер говорил, во многом руководитель группы – это знаковая некая фигура, да, там авторитетная, и не она принимает решения. Поэтому все решения так или иначе будут приниматься в Киеве и в Москве в основном. А от того личности переговорщиков зависит, ну, не так много. Они технические исполнители того, что им пропишут в столицах.
Угу. Ну, смотрите, ну вот альтер-эго, скажем так, как контрагент, Борис Грислов, да, российская делегация. Вот, ну, насколько он, ну да, бывший глава Госдумы, там приписывает ему знаменитое выражение: «Госдума не площадка для дискуссий», хотя не совсем корректно процитированное, кстати говоря, но не об этом сейчас. Ну и что, ну, Грислов, там, Зурабов был, ну, не знаю, кого там еще назначит. Это что-то влияет, и в соответствии с этим, кто бы ни возглавлял тогда украинскую делегацию, ну, все равно решает один человек, по большому счету, и действия Запада против него. Владимир Владимирович Путин. Нет? Не согласны?
Я бы не сводился к Путину, который все решает. Многое зависит и от украинской стороны, в принципе. И, как уже говорил президент, в этой символической фигуре важно, чтобы... Ну, то есть, что показать? Либо мы условно показываем дулю, да, назначив какого-то человека, который не воспринимается россиянами, либо вызывает у них отвращение, либо там... неприятие, либо назначаем какого-то другого человека, который, возможно, чем-то для них авторитетен. В этом можно, да, может быть. Авторитет, я имею в виду, как личность, а не как лояльный к ним человек. Вот. И я об этом говорю.
Угу. 0800-300-403, с нами вот слушатель или слушательница. Добрый вечер, представьтесь только, пожалуйста. Имейте возможность высказать свою точку зрения или адресовать вопрос нашему эксперту Виталию Сизову.
Спасибо, я слушатель, зовут Александр, я звоню из города Днепр. Вот я как бы полностью согласен, но сейчас был разговор в том, что, наверное, мало зависит от того человека, который будет возглавлять эту группу сегодня контактную. Вот, ну, хотелось бы, чтобы это был профессионал, все-таки Кучма был профессионал. Кто будет, ну, сложно сказать, мы сейчас не будем. Я бы хотел сказать, вот я только подключился, возможно, об этом был разговор. Мой вопрос касается того... что и я выскажу свое мнение. Меня больше, например, как пересечного громадянина беспокоит, почему ушел Кучма. Я считаю, что не по возрасту. Просто готовится какая-то гадость, какая-то сдача тотальная. Кучма просто не хочет, чтобы его имя вошло как зрадника в историю, чтобы плевали на его могилу потом.
А получается, если Кравчук согласится, он пока, да, не согласился, Александр, но и не отказался. Получается, по вашей версии, если она верна, готов в этом принимать участие?
Я, вот, покажет, вот для меня вы попали в точку, для меня это будет маркером его гражданской позиции Кравчука. Он умный человек, конечно, но ведь на кон поставлена, понимаете, вода в Крым, например. Как можно оккупанту дать воду?
Ну, отказалась украинская власть от таких вот намерений. Да, были неоднозначные заявления Давида Рахами и Дениса Шмыгаля сразу после назначения премьер-министром, но после этого все. Никакой воды не будут подавать до окончания аннексии. Александр.
С вами не можем гарантировать, мы с вами не уверены, что это, потому что для Путина это важно. И Путин может, он оказывает силовое давление на Зеленского. Зеленский слаб в этом, это видно, это просто он ведется на эти все. А Россию надо дожимать сегодня, у них сегодня сложное положение, нам надо выстоять, сегодня мяч на нашей стороне.
На украинской стороне? Почему вы так считаете?
Ну, смотрите, в России вот Дальний Восток, Хабаровск, там это раз, политическая ситуация.
Так.
Дальше не идут дела с этим газовым потоком.
Северный поток 2, так. Есть проблемы, да.
Северный поток 2. Так, коронавирус, это самое...
Ну, сейчас вроде пик в России спал, уже нет таких цифр, которые были полтора месяца назад.
Ну, я не думаю, я в интернете смотрел, что там пока караул. И самое главное, я опять возвращаюсь к тому, что с водой Крым задыхается без воды, и надо, вот если бы, как говорится, от меня зависело, если мы хотим бороться за свою страну, все... Никаких не может быть компромиссов, никакой воды, никакой воды Крыму, если мы хотим его вернуть, если мы хотим, тем более я уже не буду на подробностях, что воды хватает для населения, но даже если бы не хватало...
Понятно, это очень важно, но просто у нас тема Донбасса, хотя Крым это очень важно. Александр, я маленько хочу у вас уточнение тогда вот на завершение вашего спича, так сказать. Я правильно понимаю, Александр, что вы считаете, мало того, что Зеленский слаб, а господин Ермак, глава его офиса, ответственный за эти переговоры с Россией, тот же Резников, заместитель главы делегации, сейчас исполняющие обязанности главы, они что, ну, пророссийскую позицию, как бы, по вашему мнению, проводят? Или так вы не считаете?
Да нет, конечно, считаю. Я просто хочу вам выразить свою, ну, можно сказать, благодарность. Вы чувствуете, что вы, потому что я звоню иногда на разные эфиры, я иногда, вот редко, когда журналист бывает, меня это удивляло, конечно. Вот я вижу, чувствую, что вы осведомленный, вы
Не, ну это вы так высказали. Это не моя точка зрения, это ваша. Спасибо вам, Александр. Вы уточнили свою позицию. Адресую вопрос эксперту нашего прямого эфира Виталию Сизову. Виталий, ваша оценка. Ермак, Зеленский, минские переговоры, нормандский формат, вообще весь этот мирный процесс на Донбассе. Зеленский уступает Путину, как утверждает наш слушатель. Ермак чуть ли не агент Кремля, как утверждает критики Ермака. Это не моя точка зрения. Или вы так, Виталий, не считаете?
Это очень интересный вопрос с политическими оценками. Давайте говорить языком фактов.
Фактами, конечно, факты,
да. А не оценка. По фактам мы имеем, линия фронта не изменилась, ситуация абсолютно не изменилась. И с точки зрения людей, которых их критикуют, называют их агентами, это не совсем оправданные обвинения.
Я процитировал, я не разделяю этой точки зрения, да.
С другой стороны, да. Тем не менее, мяч на стороне Украины, в этом тоже есть определенная, да, там, логика. Но дело в том, что все-таки хотелось бы, чтобы наша страна проявляла более проактивную позицию и более активно использовала переговорный процесс, более гибко, потому что, да, требуют от Украины, да, принятия определенных законов, да. Можно их принять в одностороннем порядке, в принципе, прописав их так, как Украина видит это, и как это уже было сделано неоднократно. Будет ли это шагом? Будет ли это будет шагом в переговорах. Да, возможно, его не воспримут с той стороны, россияне не воспримут, но это хотя бы покажет волю руководства.
Виталий, какие законы вы имеете в виду об особом статусе, да?
Ну, те, которые были приняты предыдущей властью. Об амнистии был принят, если вы помните, в 2014 году был принят об особом самоуправлении, который
продлили. Ну, там
продлили.
Особый статус избегает его, этого определения, но да, это об этом.
В любом случае, его придется в этом году либо продлевать, либо что-то думать, что с ним делать.
Виталий, так, а прямые переговоры с этими вот этими Пушилиными, вот этими всеми господами хорошими, стоит Украине начать их того, что постоянно требует Россия? Стоит на это
смотрите,
пойти?
Смотрите, что вы считаете прямыми переговорами, непонятно. То, что они
реанимировать
сейчас
консультативный совет в том же Минске. Давняя идея, которая сейчас сошла на нет.
Чтобы реанимировать, его надо было создать сначала, поэтому его ж так и не создали. Но то, что мы видим по факту, там сидят представители этого так называемого ОРДЛО и представители Украины, да, и разговаривают. Считаем ли мы это прямыми переговорами? Мы это не считаем прямыми переговорами.
Господин Ермак не считает, например, и Зеленский,
да,
не
да,
считает.
И украинская сторона не считает. Еще я бы хотел тезис добавить, что была же идея модификации Минска, да, украинской стороной поднимается постоянно. И вы упоминали Меркель, но то, что я слышу от послов этих стран в Украине, от посла Франции, от
Германия.
Других представителей, да, они, ну, я не видел энтузиазма большого, хоть они и говорят, что они не высечены в камне, но там по поводу введения туда каких-то дополнительных участников. Поэтому Украине приходится работать с тем, что, ну, с тем, что есть.
Маємо те, що маємо, як казав Леонід Макарович, який, можливо, стане главою делегації. Можливо.
І то, що м'яч на нашій стороні, он-то на нашій стороні, но надо понимать, что соизмерять ресурсы, да, и несмотря на то, что говорят, что России сейчас боевые действия начинать невыгодно, да, там, что ну, говорили
да,
многие
да.
спикеры.
И Александр Мартынин говорил, да.
Тем не менее, ожидать можно все, что угодно, и тут можно понять гибкость украинского политического руководства, которое пытается зарядить эти переговоры заново, чтобы максимально все это перевести в политическую площадь.
Спасибо, спасибо, Виталий. И вынужден вас прервать, потому что у нас еще два слушателя, надеемся принять их звонки. Пожалуйста, в эфире, здравствуйте, не забудьте только, пожалуйста, представиться. Откуда вы?
Здравствуйте, я в эфире.
Да, пожалуйста. Откуда? Звоните.
Меня зовут Игорь, Волынская область. Я, во-первых, хотел бы согласиться с вашим гостем, поддержать в отношении того, что мы слишком преуменьшаем роль украинской стороны в проблемах ну, с агрессией с Россией, поскольку не только от Путина зависит. Если мы будем считать себя настолько слабыми и никчемными в борьбе с врагом, то мы заведомо уже проиграем. Да, то есть мы должны усиливать свои какие-то позиции. Вот, пусть не в армии, но дипломатически, экономически.
Да-да-да.
Еще я хотел спросить вашего гостя, как он относится к заявлению Лео Герус о том, что Ермак пророссийски настроен в первую очередь вследствие некой выгоды, которая ему проанонсирована, я имею в виду газ. То есть это заявление Илья Геруса о том, что Ермаку пообещали $10 с каждой 1000 кубометров газа.
Спасибо вам за ваш вопрос. Игорь, только уточню. Илья Герус – это народный депутат от препрезидентской фракции «Слуга народа», давний оппонент главы офиса президента Зеленского Андрея Ермака. Между ними известно, какой политический конфликт, который продолжается давно. И вот эти слова Гео Леруса, приведенные нашим слушателям, Андрей Ермак категорически отрицает и никоим образом не подтверждает. Виталий, имеете возможность тоже, конечно, продолжить.
Но я, честно говоря, не знаком был с этими заявлениями. И в рамках политического противостояния в Украине слышно всегда много заявлений, особенно связано с газом. Мы помним, да, эти идиомы, там всякие выражения, и президента Ющенко, который с Тимошенко спорил, и там был газ плохо пахнущий.
Смердючий газ, человека за Виктор Андреевич.
Я бы все-таки видел в этом больше политическое противостояние, тем более, что эти люди принадлежат к разным политическим группам вокруг президента Украины и борются за влияние, за доступ
Ермак
к телу.
Ермак и Лерос, Геолерос.
Потому что и тот представители, условно, ну, Ермак не баллотировался, но условно их можно называть «слуги народа». И тот, и тот. Поэтому говорить, что тут это как левая и правая рука одного, скажем так, явления. Поэтому я бы вот такие заявления, объяснения трудно комментировать.
Но они не подтверждение, то, что Лерос утверждает.
Откуда ему известно,
да,
про $10 и почему $10, да, а не $5 или $15?
Ну и надо удостовериться, насколько корректно наш слушатель привел это заявление народного депутата Леруса, если оно вообще было. Еще один с нами слушатель на связи. Вы в эфире. Здравствуйте, пожалуйста. Только если можно лаконично ваш вопрос или мнение.
Я в эфире.
Да.
Александр, Луганская область. Я бы предложил, например, кандидатуру Тимошенко на эти переговоры.
Интересно. Почему? Потому что она имеет опыт довольно успешный переговоров с Владимиром Путиным, да?
Да, она имеет опыт. Потом она же олигарх, не забывайте об этом. У нее империя ее приблизительно как у Ахметова. И тем не менее, она много лет не гнушается ролью, ну, лидера такой небольшой партии, фракции в парламенте.
Ну, относительно небольшой, скажем так, не самый маленький. Понятно ваше мнение. Виталий, а действительно, вот если вот как бы ставка, но не подтверждено, вот на опытных украинских политиков, если не Крачук, если Леонид Макарович откажется или ему так и не предложат, Юлия Владимировна, долгий опыт у нее взаимодействия с Путиным. Да, Путин в Минске не будет сидеть, но все равно... Не надо и преуменьшать значение Путина. Что он скажет, то и сделает Грызлов.
Мне кажется, это невозможно ввиду того, что переговоры международные – это прерогатива президента Украины, а Юлия Тимошенко находится в открытой оппозиции к президенту Украины. Поэтому логики в таком назначении нет со стороны, ну, нынешнего руководства Украины. Это, с одной, это один аспект. А второй аспект, что она принадлежит к одной из политических сил, которая активно борется за политическое влияние. И, ну, на такой должности, сенсативной, переговорной, лучше иметь максимально равноудаленную фигуру от любых внутренних политических групп, чтобы она не использовала эту площадку для личного пиара, либо там для каких-то политических решений. К сожалению, предыдущая пятилетка показала, что многие представители Украины в группе зачастую использовали свой статус не всегда, а только для переговоров.
Но и для пиара тоже вы утверждаете, Виталий, да?
У меня сложилось такое впечатление.
А кого имеете в виду? Ну, я думаю, не Кучму, было... я так понимаю.
Ну, вы можете прекрасно ознакомиться, кто писал эти все записи после переговоров, где мы не могли узнать, о чем, собственно, договорились, а только вот как мы они зашли туда и увидели вот эти лица нехорошие, этих нехороших людей, и как им было больно.
Ясно. Ну, фамилию вы называть не будете, я так понимаю, Виталий.
Ну, по-моему, да, всем
хорошо,
понятно.
Хорошо, ладно, еще последний звонок успеваем принять. Вы в эфире, здравствуйте, только, пожалуйста, лаконично.
Алло.
Давай, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, это я, да?
Да, как вам обращаться?
Да, Сергей, Донецкая область. Я, знаете, что хочу предложить? Вот такое дело. Есть такие политики, очень такие, скажем так, видные, умные. Есть так, Грищенко и Огрызко.
Такие разные бывшие министры иностранных дел. Вы за дипломата, да, я так понимаю. Виталий, что считаете, ваше мнение? Может, дипломат чистый здесь необходим?
Но я думаю, что в определенной степени в обществе действительно запрос появился на профессиональную дипломатию, потому что такая, скажем, челночная дипломатия, либо неформальная дипломатия, которая практиковалась последние несколько лет, от нее немного люди устали, и, возможно, они хотят видеть каких-то, да, таких людях в костюмах, которые бы занимались непосредственно переговорами. То, что я говорил вам, ну, реплика моя предыдущая, не использовали эту площадку для политических целей, а были профессиональными дипломатами и вели переговоры в рамках дипломатического этикета, да, потому что, кстати, по поводу назначений в группе Ермака, да, Резникова, если вы заметили, российская пресса этих людей оценивает не так однозначно, да, как...
Резникова резко критикует не только пресса официальная российская государственная, да, но и так, Грызлов критиковал, и даже Казак критиковал, если не ошибаюсь.
И я вот видел, и публикации появляются уже потихоньку и относительно Ермака в российских медиа, поэтому однозначно говорить, да, что там в Кремле все так думают, как депутат Гео Лерос, я не могу сказать. И возможно, на этом этапе у некоторых представителей власти может появиться желание отправить туда профессионального дипломата и максимально перевести все это в абсолютно дипломатическую плоскость. То есть, да, форматов отчетов ОБСЕ и других международных организаций. Без вот этого... Но это касается не только Украины, это мы видим сейчас, да, и по конфликту между США и Китаем, да, когда дипломатические представители начинают использовать уже не дипломатический язык, описывая ситуацию.
Ну да, такая эпоха сейчас. Спасибо вам, Виталий. Я благодарен Виталию Сизову. Только отмечу, что господа Грищенко и Огрызко, их объединяет только одно. Они бывшие министры иностранных дел Украины. А в остальном это два, ну, полные противоположности по идеологии. Господин Грищенко, понятно, это, ну, тот же ОПЗЖ. Это, ну, по крайней мере, у Януковича он был. ОПЗЖ, ладно, нет, ну, не будем об этом говорить. Но у Януковича он был вице-премьером, а Владимир Огрызко, это был министр закордонных справ при президенте Ющенко. Абсолютно два разных дипломата, хотя их объединяет то, что они одну и ту же должность занимали. Ну, еще раз подчеркну, что высказывания депутата Лероса нигде не подтверждены, и господин Ермак имеет полное право принять участие в эфире радио «Донбасс Реали», если пожелает, всегда готовы предоставить господину Ермаку такую возможность.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Ну и подытоживает нашу программу выпуск новостей от Егора Устинова.
Украинские военные на Донбассе за прошедшие сутки зафиксировали один выстрел со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Они назвали его провокационным. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрел зафиксирован в районе населенного пункта Шумы. Украинские военные огонь в ответ не открывали, потерь нет. В штабе уточнили, что ситуация в районе ООС остается полностью контролируемой. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах за прошедшие сутки не сообщали. Напомню, с нуля часов 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Договоренность достигнута 22 июля на переговорах трехсторонней контактной группы. Уже в первый день в штабе ООС сообщили о двух обстрелах со стороны боевиков. Местные выборы состоятся и в прифронтовых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей при условии обеспечения гарантий безопасности. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в ходе поездки в Донецкую область. Спикер парламента подчеркнул, что выборы могут пройти при соблюдении определенных условий. Это демократия, свободное волеизъявление и безопасность. Напомню, Верховная Рада приняла постановление о проведении местных выборов 25 октября. В Донецкой и Луганской областях выборы состоятся только на подконтрольной властям территории. При этом голосование в областные советы проводиться не будет. Сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали боевиков российской частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщает белорусское госагентство «Белта». Как рассказали в правоохранительных органах, 33 гражданина России прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной кладе и на всех три больших тяжелых чемодана. Российская сторона это заявление отказалась комментировать. Напомню, в Беларуси продолжается предвыборная кампания. Президентские выборы назначены на 9 августа. Полиция Мариуполя разыскивает мужчину, который нанес телесные повреждения охраннику местной синагоги накануне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным правоохранителей, накануне в полицию Мариуполя обратилась женщина с сообщением о том, что незнакомец избил охранника синагоги и скрылся. По ее словам, неизвестный был в маске и с топором в руках. Между тем, посольство США в Украине распространило сообщение, в котором выражает обеспокоенность информацией о нападении на синагогу в Мариуполе. Масштабные пожары в Луганской области нанесли Северодонецкому лесничеству ущерб на более чем 1 миллиард гривен. Пожар затронул почти 8 тысяч гектаров леса. Об этом заявил председатель Гослесагентства Василий Кузьевич, передает пресс-служба Луганской обладминистрации. По его словам, чтобы вновь засадить новым лесом выгоревшую территорию, может понадобиться от 3 до 5 лет. Кузьевич добавил, что Гослесагентство расследует причины возгорания леса, однако окончательный ответ дадут только правоохранители. Напомню, масштабные пожары в Луганской области вспыхнули днем 7 июля. Возгорание произошло сразу в нескольких населенных пунктах Новоайдарского района. Из-за сильного ветра и жары площадь пожара резко увеличилась. По прогнозам синоптиков, завтра, 30 июля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-запад 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 30 до 33 градусов тепла.
Ну что ж, это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радио», «Вильному радио». И, конечно же, имеете возможность, как и сегодня, смотреть наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Конечно же, звонить обязательно в соцсетях, в частности, в Facebook. С вами был Александр Лащенко. Встречайте завтра в эфире «Радио Донбасс Реалии» Дениса Тимошенко.
Вы слушали «Донбасс Реалии».